Слава Иисусу! Давайте еще воздадим Ему славу, Он достоин принять всю славу, честь и хвалу. Действительно, торжество, действительно замечательное торжество. Слава Богу, ты можешь повернуться к кому-то и поздравить с этим замечательным праздником, который мы празднуем, в общем-то, всю свою спасенную новую жизнь, возрожденную. От момента нашего покаяния, обращения, крещения, трансформации, изменения, мы, в общем-то, празднуем это. Каждой измененной клеткой, да, своего тела, каждой монадой нашей души преобразившейся, мы празднуем Рождество. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Драгоценная, сегодня хочется говорить о чем-то совершенно фантастическим, и я обещаю, так оно и будет. Будет абсолютно фантастическая проповедь, и это будет самая фантастическая проповедь из всех, которые у меня были за последнее время, но говорить мы будем только об истине. Конечно, только об истине. Никаких сказок, истина такая, как она есть. Итак, первых два места Писания, которые я хочу, с них и начнем, потому что вот здесь как раз мы и увидим ту важную истину, которая способна менять судьбы жизни людей. Евреям, оба места Писания будут с послания к Евреям, 6 глава, я буду читать с 4, по 6, с 4 стиха, здесь сказано: «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века». Вот на этом я хочу, собственно, сосредоточиться, что именно здесь говорится о неких силах. И эти силы названы силами будущего века. Силы будущего века. Чтобы нам было еще понятнее, о каких таких силах будущего века идет речь, в 9 главе, 11 стих сказано, что Христос сказал: «Но Христос – первосвященник будущих благ». Христос является, мы многие знают, многие говорят, многие проповедуют, что Он является первосвященником. Первосвященником чего? Здесь сказано «будущих благ». Почему я сегодня хочу говорить об этом? Дело в том, что вот такие замечательные праздники, они, и как бы, знаете, как палка о двух концах. Дело в том, что традиционно таким правильным является в праздник, приличным и правильным является вспоминать. Это все-таки такая практика воспоминания. Мы вспоминаем о Христе рожденным, о том, что Бог явился во плоти, о родившемся Иисусе. И это нужно делать, это замечательно, это часть традиции и хорошей традиции в данном случае. Это то, что нужно вспоминать. Но я сейчас ревную о том, что есть вещи, которые нам нельзя забывать. Дело в том, что если мы только будем вспоминать, то мы все глубже и дальше загоняем это в прошлое. Поймите, воспоминание всегда связано с прошлым. Но здесь особый случай. Рождество Иисуса Христа, рождение Иисуса Христа – это особый случай. Это отличается даже от того, что было в Ветхом Завете, от тех принятых традиций и праздников, которые были. Потому что личность особенная, личность уникальная. И дело в том, что если мы поймем, если мы понимаем, что во Христе будущее посетило человечество, то мы не можем жить прошлым, потому что Иисус есть не первосвященник только прошлого чего-то. И неправда думать, что этот вот весь Ветхий Завет, он говорил о нем, и это осталось, что-то осталось в прошлом. И Иисус – это будущее, которое влияло на прошлое. В этом и заключается самая невероятная, фантастическая часть Нового Завета, которая является абсолютной истиной. Дело в том, что мы обычно воспринимаем так, и в этом есть часть истины, но не вся истина. Мы обычно думаем, что именно прошлое влияет на настоящее, оно влияет на будущее. То, что мы делаем в настоящем, повлияет на наше будущее. Кто скажет амин? Это так же и есть. Это не шутки, так и есть. То есть то, что я делал, по сути для меня, не то, что я делал вчера, хорошее оно или плохое, то, что я делаю сегодня, оно во многом определяет мое будущее. Но есть еще что-то намного более сильное, чем что оказывает влияние, намного сильнее, чем мое прошлое оказывает на меня влияние сегодня, намного сильнее, чем мое настоящее оказывает влияние на мое будущее. Мое будущее оказало влияние на мое прошлое, и мое будущее оказывает влияние на мое настоящее. Вот как оно работает на самом деле. Я понимаю, что это звучит фантастически, это не всем понятно, но я вам скажу, что будущее не было бы достаточно хорошим, оно не было бы достаточно светлым, оно не было достаточно божественным, оно бы не было достаточно сверхъестественным, оно бы не было достаточно могущественным, если бы оно никак не могло влиять на наше прошлое и на наше настоящее. Но прошлое человечество, оно было таким, и рождение Иисуса было таким, и трансформация апостолов, там, его учеников, в том, что с ним происходило, оно было таким. И чудеса, которые происходили в прошлом, они были таким. Именно потому, что это будущее мира, будущее человечества, будущее земли, оно посетило прошлое. Именно поэтому оно было таким. Это будущее изменило прошлое и сделало прошлое другим. Другим. Не просто каким-то цикличным, знаете, вот это солнце село, солнце встало, что было, то и будет. Но это принесло новую эпоху. То есть произошла смена времен. Времена изменились. Времена изменились. Почему? Потому что оказалось, что будущее, оно изменило прошлое. И оно сегодня меняет настоящее. И здесь мы читаем о том, что Христос есть первосвященник будущих благ. А нам предлагается вкусить силы будущего. Вот о чем идет речь. Нам предлагают, вы говорите, вкусили силы будущего века. То есть тебе предлагается жить в том, что будет, в том, что грядет. Даже не в том, что было, и не в том, что есть, а в том, что будет. Такова сила и могущество будущего над прошлым и настоящим. Это помощь из будущего, хочу я вам сказать, которая посылается нам. Кстати говоря, я абсолютно уверен, не сомневаюсь, что будущее принадлежит только Богу, что только Он дает будущее. В Библии много раз сказано, что у нечестивых будущности нет, что для них, что их будущность потеряна. То есть а праведникам им не сказано, что будет, а им сказано, что у них есть будущее. Именно об этом говорит Библия. У праведника будущность есть, говорит Писание. Не будет, а уже есть. Это очень важный момент. Знаете, такая мечта человечества. Вот эта мечта человечества, что когда-то люди будут неприродными существами, что люди будут над природой, что люди будут ходить по водам, что люди будут перемещаться по воздуху, что люди будут исцелять больных, что люди даже будут воскрешать мертвых. Но драгоценное, это уже было. Это было в прошлом. Это происходило. И Иисус, и Петр, да не только Иисус и Петр, а потом есть много свидетельств из древности о людях, которые ходили по водам, о людях, которые были перемещены в духе, подобно Филиппу, который был перемещен. И мы видим, что в прошлом это было. Но, драгоценное, что важно понять? Это не прошлое, это было будущее в прошлом произошло. Вот что было. Это и были силы будущих благ, они действовали. Это были силы из будущего, которые действовали в прошлом. И те же самые силы, они могут действовать и в настоящем. Это вопрос, вкусил ты этих сил или не вкусил ты этих сил. Вот о чем вопрос. Так что не надо относить это все к прошлому. И не надо говорить о рождении Христа, ну или о Христе, только как о прошлом, потому что Христос как был, так и есть. Он и Альфа, и Омега, Он и первый, и последний. Он как начало, так Он и конец. Он остается будущим для человечества. О том, как будущее может влиять, я хочу сегодня немножко так, знаете, вот и пойти и не только в слово, но и в литературу. Не просто разнообразить проповедь, конечно, но дело в том, что в литературе я нахожу, есть такая интуиция. Именно потому есть и великие писатели, и даже великие читатели, кстати говоря. Именно потому, что в литературе там есть вот эти интуиция и такие пророческие моменты, которые можно где-то услышать, уловить. Вот они тоже есть. Но в той, которая хорошая, я имею в виду, конечно. И, возможно, кстати, многие смотрели, может, кто-то помнит, такой фильм был в свое время популярен, «Планета Капекс» был такой. Вот. Вообще есть 5 книг на эту тему, это, ну, 5 романов на эту тему. И если кто-то не помнит, я напомню, там история такая, что на вокзале, там, не помню, аэропорт или вокзал, ну, неважно, я буду говорить как по книге, находит человека, просто человека такого, который абсолютно не помнит своего прошлого с точки зрения, ну, психологов. У него прошлого нет. То есть мужчина, уже достаточно зрелый мужчина, но у него нету никакого прошлого. Зовет он себя сам протом, ну, он себя называет протом. И дальше начинается работа психолога, кстати говоря. Я все думал, почему он его, когда они там беседуют, там вообще-то вся книга, там, по-моему, 18 глав, она состоит из того, что беседа психолога с протом. И часто я думаю, что он его там постоянно джин-джин-джин, прот обращается к психологу. Дело в том, что сам автор этой книги, это Джин Брюэр. Ну, это и так его и зовут. То есть такое ощущение, что книга прямо о нем, о себе. Он пишет, что это он вот тот. Кстати, сам Джин Брюэр, он занимался науками, биолог по образованию, и вот потом начал писать. Что там интересного, я так хочу сказать? Ну, я не скажу, что мне все в этой книге нравится, там не может все понравиться, потому что я объясню, почему. Дело в том, что прот, который представляется, ну, как себя представляет, как инопланетянином, который из созвездия Лиры, вот с планеты Капекс, он пришел на Землю, он описывает эту планету как некий рай. Но этот рай не подходит всем, скажем прямо, хотя бы одним. Там нет любви вообще, она не ощущается. Когда, сколько там ты не слушай его рассказов о том рае, ну там нет воды практически вообще, там нет любви, не ощущается. Там даже секса нет, слышно, то пошло. То есть там много чего нету. Но там есть слоники, маленькие слоники, которые бегают по лесу, скажем, да. Ну, кому-то, может быть, слоники зайдут, да, я не знаю, кому что. Вот. Но это такой своеобразный рай. Ну, я сначала подумал, может быть, это рай писателя. Вот когда писатель пишет, мы же все изнутри наружу, какие-то свои состояния. Зато там есть, там даже нет, кстати, религии. Там нету храмов, нет религии. Но там есть наука, причем ее очень много, потому что каждый там ученый, и, конечно, там есть библиотеки. Раз каждый ученый, то там вместо храмов, вместо религии, вместо всего, там есть библиотеки. Короче говоря, вот ничего, кроме библиотек. Самое интересное место – это библиотека. С утра до вечера библиотека. Ну, или со слониками по лесу можно бегать там, да. Вот. И вот такой мир. Ну, дело здесь не в том, каков это мир, который там описан, каким бы он ни был, потому что потом это оправдано и объясняется там, так скажем, такой литературный ход, сильный литературный ход заключается в том, что ты напряженно до конца книги пытаешься понять, это псих, ну, у которого раздвоение личности, или это инопланетянин. И я вам сразу хочу сказать, как и в фильме, так и в книге, решить тебе придется самому. Кто псих и кто инопланетянин вообще. Может, это ты как раз. Ну, я шучу здесь. Ну, до конца не ясно. То есть роман заставляет задуматься. Потому что в конце книги вроде бы все объясняется. Все становится, ну, все прямо тебе раскладывается, объясняется, почему. То есть дается вполне рациональное, осмысленное объяснение, почему у него была особая чувствительность глаз, почему он так не любил воду, почему он так относился к религии там, и так далее. Почему он так относился... То есть все объясняется снарядом в башке. Ну, скажем так, ну, серьезной психологической травмой, которую переживает не прот, а вот тот настоящий человек, в теле которого, вот, можно сказать, вселился вот этот прот, который пришел как помощь, как помощь, пришел как ответ сознания на страшную, ужасную катастрофу, на такую серьезную травму жизненную, что сознание отреагировало таким образом, что породила персонажа прота, породила вот этого инопланетянина. И с точки зрения психологии там все объясняется. Но остаются моменты, которые там никак не объясняются. Когда он ушел, прот ушел, как я и обещал, он там рассказывает, что он при помощи зеркал и света способен путешествовать, то исчезли вещи. Он просто поставил коробки на свои коленки и вещи. И он обещал, что одного человека заберет. Все это, кстати, в психушке происходит. И один исчез. Так его и не нашли, человек. И поэтому загадка остается. То есть вроде бы, знаете, как и бывает с чудесами, любое чудо можно объяснить с материалистической точки зрения. Но всегда что-то остается. Вот все было бы хорошо, если бы не это. Все-таки какое-то чудо произошло. И даже сам Джин, он говорит, что хотя он все себе объяснил, но почему-то он пишет, что иногда, идя на работу, он поднимает глаза к небу в сторону созвездия Лиры. Он ждет где-то внутри, он ждет, что прот снова вернется. Как и обещал, то, что он сказал, что через 5 лет он вернется. И он продолжает его. Кстати, ждет вся психбольница и ждет весь медперсонал, кстати говоря. Кстати, за время присутствия проту удалось исцелить большинство психов в больнице. То есть он сделал то, что не сделали психологи. Он реально помог многим людям, там семьи начали создаваться. А, кстати, одна женщина даже ушла в монашки и нашла себя в религии именно. Вот, все там меняется. А почему? Дело в том, что обычно в фантастических романах что-то инопланетное, то есть пришедшее с другой стороны, оно представляется как будущее. Это именно как, знаете, как вот мы еще не доразвились, вот мы развиваемся, и мы не доразвились еще. Мы не можем до них дотянуться, ну, до звезд. А они до нас могут. Это как бы вот уже будущие технологии, будущая цивилизация и так далее. Особенно в таких романах, где выносится какой-то суд Земле и какое-то суждение по поводу нашего образа жизни, в чем мы заблуждаемся, там этого хватает. Вот в этом романе под названием, он не про планету Капекс, а называется планета Капекс, он вообще-то про прота, вот про этого персонажа. Так вот, а что помогло психам исцелиться? Там же вот этот профессор на его глазах, он видит, как с каждым днем этим людям становится все лучше и лучше. Там невероятные диагнозы, там настолько тяжелые диагнозы, настолько озабоченные люди, вот, в разных. Один кто-то озабочен в религиозном плане такой, знаете, у него крыша поехала, ему кажется, что все люди воняют. Вот, ну, и он тоже самый. Такое немножко религиозное заболевание, так надо сказать, у него такое, да. Вот. А кто-то в сексуальном плане там сильно озабочен, кто-то там еще, ну, разные там, там много диагнозов, в принципе, не буду как это на спойлере, там можно все это прочитать, если кто-то захочет. Вопрос в том, что они почему-то, ну, то, на что медицина оказала, даже этими препаратами, даже не только препаратами, а там есть... Как это электричеством, когда... электрошоковая, там разные, ну, методы, там много, радикальный есть способ. Не помогает. А вдруг этот прот... Почему? Потому что он из будущего. Понимаете, получается? И потому что он дает им надежду на будущее. И каждый из них начинают верить, что Он однажды за ними придет, что Он их по одному вытянет, что Он их заберет вот в это будущее. Он рассказывает о себе через это время, а рассказывает настолько убедительно, что они все начинают верить, все, включая персонал даже больниц, и они начинают ждать. Они начинают ждать. Даже в тот день, когда он уходил, когда они его провожали, все с ним прощались, прощались с ним психи, прощался персонал больниц, прощался, и даже профессор, все с ним прощались, что он точно сказал, в какое время и в какую минуту он вернется на КПЭКС. Когда с ним все прощались, и там они говорили, кого же ты заберешь из нас? У них там прям был конкурс. То, что он говорил, я могу забрать только одного. Он сказал, ну, того, кто первый уснет, кто первый ляжет спать. Ну, и все больные ринулись по палатам и спокойно легли спать, да, в ожидании, ну, в надежде, что вот именно кого-то из них он заберет. И когда появилась у них вот эта надежда, то появилось что-то, знаете, такой мощный стимул к изменению. Появился мощный стимул к изменению. И что я увидел через это? Что здесь есть такая интуиция, что как только мы начинаем приобщаться к прошлому, к будущему, не к прошлому, к будущему, вот к этим, к будущим благам, то будущее, оно начинает нас менять. То есть оно приходит в нашу жизнь и начинает нас менять. Кстати говоря, Иисус, Он проповедовал грядущее царство. Более того, Он не говорил, что это царство, его надо дождаться, и оно однажды придет. Он говорил о том, что оно приходит к вам. Оно приходит неприметным образом. Он старался приобщить людей к будущим благам, к силам будущего века, к грядущему Божьему царству, к небесному царству. Он говорил о том, что природный мир, что все временно, как и апостол Павел потом учил, помните, все колеблемое, близко к уничтожению, что все это пройдет. Что есть проходящее, есть вещи непроходящие, что на смену временному придет вечное, что грядет другой, совершенно иной мир, который всегда был мечтой, в общем-то, всего человечества, всех духовных людей, всех духовных учителей, всех пророков и так далее. Это была их мечта. И это будущее, оно им открывалось, оно приходило к ним, оно разговаривало с ним, оно являлось им, оно давало им откровение, оно давало им направление, оно давало им силу, оно давало им помощь, оно производило чудеса в их жизни. Это будущее, грядущее царство. Вот о чем идет речь. И таким образом, о чем я хочу сказать, что если мы сегодня только, это может произойти в любой момент. Мне, например, я для так просто засвидетельствую, скажу, что вот приехал брат, сейчас у нас была встреча, брат приехал с Тони, приехал наш друг, пастор с Санкт-Петербурга, Сергей Миш. Собрались мы вот так, небольшая группа друзей, мы общались. И в какой-то момент разговора я ощутил вот это, то, что мы называем «крылья за твоей спиной». Знаешь, вот мы говорим о каких-то вещах невероятных, сверхъестественных. И это тот момент, когда я закричал, а давайте примем причастие. Потому что ты понимаешь, что что-то надо сделать. Что-то надо сделать. А причастие – это причастие, это приобщение. Это стать частью с чем-то, соединиться с чем-то. И вдруг я понял, что сейчас что угодно может произойти. Просто нужно к этому прикоснуться. Вот прям физически прикоснуться. Один из способов – через святое причастие. И мы сразу же, у нас всегда все есть для причастия, там в московском времени, мы сразу все это организовали, мы сделали причастие, помолились. И я сравнил два состояния. Обычное состояние мое, как состояние верующего человека, пастора, верующего человека. Одно состояние. И состояние, когда мы собрались вместе, мы просто начали говорить на эти темы. О Христе, о Боге, о пребывании во Христе, о единстве со Христом. И вдруг, знаете, только что, что-то, что не подразумевало, что-то, что, знаете, где-то было, о чем даже не помышляешь, потому что оно как бы как в сфере невозможного, в сознание выбрасывает туда, в сферу труднодостижимого, невозможного, что об этом и думать. Ну, это где-то далеко. Может быть, и возможно, но как-то не скоро. Знаете, вот туда все выбрасывает сознание. Поэтому ты в этом не живешь в данный момент. Но вдруг оно, как будто за ниточку кто-то потянул. И вот это невозможное, оно вдруг стало, очевидно стало восприниматься как, да как невозможное? Да возможно. Да не просто когда-нибудь. А почему не сейчас? А почему сейчас в это не войти? А почему сейчас этим не жить? И вдруг будущее стало настоящим, переместилось. Вот это, вот именно в этот момент и родилась в моей душе вот эта тема, что вот эти блага будущего века. И я ощутил сразу два мира. Знаете, потому что будущее и настоящее – это не только разные времена, это еще и разные миры. Потому что будущий мир не похож на настоящий. Потому что настоящий мир, он пройдет. А будущий, он наступает, он приходит. Но он наступает не таким образом, что можно его дождаться, а таким образом, что он в тебе должен возникнуть, подняться и проявиться прямо в тебе. Вот это будущее, оно должно проявиться. И когда человек, кстати, переживает свое чудо, озарение или исцеление, или, знаете, это сила будущего века, это сила нетления. Это сила вечности, это сила из того мира, это ветер из того будущего мира. И вот когда я ощутил себя, я эту тему назвал «меж двух миров», я ощутил себя, знаете, вот был какой-то момент, просвет, если внимательно наблюдать, вот, а я всегда ощущаю себя исследователем, мне нравится исследовать, то я ощутил, что я только что был в одном мире, где есть место религии, конечно, причем очень большое, где есть место Богу, место религии и многим вещам. И я ощутил себя в другом мире, где не просто, знаете, вот есть место Богу. Да, как я говорил это в прошлой проповеди, когда я говорил о мистике апостола Павла, вот этот переход, знаете, от веры во Христа в пребывание в Нем, от веры в грядущее будущее, в пребывание в Нем. Это немножко разные состояния, это разные миры. А знаете, на чем держатся или из чего состоят вообще разные миры, если посмотреть? Я вам поделюсь своим наблюдением. Да, это моя, можно сказать, субъективная точка зрения, но я почему-то верю, что она такая, что так оно и есть. Ну, хотя это, признаюсь, что это субъективно, но уверен, что так оно и есть, да. Что есть такое понятие, это будет самая сложная часть проповеди, дальше все будет легко. Есть такое понятие, как парадигмы. Что такое парадигма, это особенно ясно, сейчас тоже есть, помните фильм «Матрица»? И вот там люди живут в мире, и вдруг однажды что-то начинает, тот, кто съел таблетку определенного там цвета, помните, он начинает понимать, что мир, в котором он живет, его не существует на самом деле, что это иллюзия. Так вот, парадигмы и создают миры. Парадигма – это мир, в котором живет человек, не подозревая о реальности настоящего мира, реального мира. И знаете, что говорит наука, что говорят ученые? Что, я просто это долго объяснять, я могу говорить, кто и когда, и что говорит, но это долго, поймите, да? Это будет как лекция тогда, а это все-таки Рождество. Так вот, есть такой убедительный взгляд в том, что когда человек живет в определенной парадигме, у него нет способности понять, что это всего лишь парадигма, что это не реальность. То есть человек, который живет, еще раз, в определенной парадигме, внутри ее находится, он не воспринимает ее, это я так всего лишь, это всего лишь мое представление. Он воспринимает, вот такова жизнь на самом деле. Вот как он воспринимает. То есть это только люди со стороны могут увидеть и сказать, слушай, ты просто живешь в своем мире. Это не значит, что мир таков. Ты просто погрузился в какой-то свой мир. А для кого-то он такой кошмарный, может быть, идиотический, для кого-то там идеалистический, какие-то разные миры. То есть человек погрузился в какой-то... То есть это его парадигма, он в ней живет. Но проблема в том, что ему самому оттуда, из этого мира, для него все очевидно. Ему кажется, что очевидно, что жизнь такая. Очевидно, что мир такой. Очевидно, что люди такие вокруг него. Очевидно, что реальность такая. И поэтому это всегда стресс. Это всегда очень, знаете, для человека ну, просто такой слом в человеке происходит, когда вдруг в какой-то день, если это случается с ним, когда вот этот его мир рушится, когда его парадигма рушится, и он начинает видеть мир другим. И когда он начинает понимать, что там годами он мог жить, десятилетиями, он жил в каком-то самообмане, в обмане. Он жил в каких-то вещах, а это не было так никогда. Но он был убежден. И когда человек сравнивает вот тот новый мир, который ему открывается, и тот старый мир, то человек приходит, то, что происходит с человеком, человек переживает, то есть это невозможно описать никакими словами, какие чувства при этом испытывает человек. Он как будто переселился на другую планету просто, на Капекс на какой-нибудь, понимаете, где слоники забегали, то есть, которых раньше он не замечал, понимаете? То есть там все по-другому. Вдруг оказалось, что на самом деле все по-другому, причем не сходя с места, что называется, да, это произошло. Это всего лишь изменение парадигм. А это значит, получается, что, хотя парадигмы же, это не то, что мы их сами сидим и рождаем, такие эти парадигмы, это то, во что ты с детства постепенно вплываешь. Знаете, так там многие там какие-то социальные, религиозные предрассудки, там формируют их воспитание, разные факторы влияния, там, что угодно, я не буду там. Там целый комплекс, то есть целый комплекс порождает определенные представления, в котором живет человек. И даже там есть место Господу, может быть, там есть красный уголок, там чего-то для чего-то, там, знаете, там есть как бы всему свое место. Но, драгоценные, о чем я хочу сказать, что мир будущего, он никак не связан с нашими парадигмами в настоящем. Какими-то. Но он открывается через обновление ума. И в нас должно быть решимость и готовность искать этого. Прикоснуться к этому. И повезло тем, кто прикоснулся к силам будущего века. Почему нам и сказано, размышляйте о горнем, а не о земном. Размышляйте об... То есть необходимо... Почему именно горы? Потому что, знаете, с гор видно лучше. Рельеф, где как оно все, понимаете, как бы открывается. Вот одно, как то, что ты видишь с низины, а другое, что ты видишь с высоты. Это разные, совершенно разный взгляд на одно и то же. Но видится иначе, да? Вот, совершенно. Поэтому нам предлагается, смотри так... А вершины для этого мира, является именно мир будущий. Мир будущий – это вершина для нас. Это та вершина, из которой и надо обозревать жизнь, и надо обозревать все. То есть, поймите, мы не поймем смысла жизни, не зная будущего. Если мы не знаем будущего, то мы не знаем, зачем мы живем. Потому что смысл всегда открывается в будущем. Там, смотрите, какой-то производитель что-то делает, делает. Вот человек, так появилась первая ложка, скажем так, да? Ели там люди руками, например, там чем-то там еще. А тут кто-то вылил вот эту ложечку там, например. И думаю, что делает человек? Вот со стороны все стоят и смотрят, что он делает? Что тут ерундой? Что там плавит что-то там, форму куда-то вливает? Зачем? Непонятно. Потом он сели все есть, они все руками, а он такой смотрит, у него руки чистые, он ложкой ест. Все, вот зачем это было. Понимаете, будущее открывает смысл. А пока ты в период переплавки еще находишься, пока ты еще в плавильной, пока из тебя что-то льют, с тобой тебя нагревают, переплавляют, с тобой что-то происходит, и у тебя возникает вопрос, это что такое? Господь, ты что творишь? Ты что делаешь со мной? Господь, почему это все со мной происходит? Почему эти люди? Почему эти обстоятельства? Почему это? Только будущее открывай. Кстати, заметьте, когда мы смотрим ретроспективно, даже многие тяжелые ситуации, которые мы прошли в жизни, нам становится понятно, почему нам их нужно было пройти. Что именно они помогли нам стать теми, кто мы есть. Но в момент, когда мы проходили, в прошлом, нам это не было очевидно. Нам просто казалось, что что-то непонятное происходит, и за что мне, и зачем мы. У нас не было ответа на этот вопрос, пока мы не увидели что, ну, пока будущее не открыло нам тайну нашего прошлого. Да, в основном люди хорошо прозревают свое прошлое. Кто-то помнит до 4, может быть, даже до 3 лет. Смотришь назад, о, вот я вижу себя в колготках, бегу по квартире. Да? О, если бы так посмотреть вперед. И так же ясно увидеть вперед. Но мы все живем с головой, повернутой в прошлое, в основном. И это нас иногда тяготит очень сильно. И это, ну, тот хвост, который мы тащим за собой. Но все хорошее, самое лучшее, оно уже не в прошлом нас ждет. Оно не там осталось, куда уходит детство. Помните, как в этой песне? Как будто там все чудеса закончились там где-то. А оказывается, все самое лучшее и светлое, оно именно в будущем. И то, что предлагает нам Писание, прикоснуться к силам будущего века. Они сегодня совершают чудеса. Они сегодня себя окрыляют. И Христос, который родился 2000 лет назад, не надо относиться к этому, ну вот это в прошлом. Потому что мы это в разряд какого-то, знаете, мифологии начинаем относить. Потому что все прошлое, а чем более великое, тем более мифическим оно становится со временем. И это не просто добрый мальчик Иисус родился в яслях. Это не только об этом. Но я бы хотел, чтобы мы сегодня посмотрели, что это сила будущего века. Оно посетило прошлое, и оно смогло изменить очень многое там. И тем более, оно очень многое может изменить прямо сейчас, когда мы можем к этому прикоснуться. Потому что будущее, оно достаточно могущественно, оно достаточно божественно, чтобы влиять на настоящее, чтобы влиять на тебя и на твою жизнь прямо сейчас. Я, кстати, само название «Меж двух миров» я взял из того, что, знаете, в сотню самых, ну, есть 100 романов, 100 детективных романов, которые считаются романами, как это, всех времен и народов, да, как бы вот в 100 романов входит роман Финея, Джек Финея, роман «Меж двух миров», он так и называется, «Меж двух миров». И меня этот роман зацепил, я его с таким наслаждением прочитал, потому что он просто вкусно, ну, как-то, знаете, для меня, я не могу сказать за каждого, для меня он такой был вкусный роман, он так вкусно для меня зашел, там главный герой Саймон, художник, ему 30 лет, и его избирают для путешествия во времени. Роман о путешествии во времени, но там нету никаких механизмов, нет электроники, чипов там или чего-то другого. Там есть один самый простой способ путешествия во времени. И там это слово не употребляется, но суть ясна. Это вера. Все, что ему приходится делать, вот этому, может быть, не случайно, он и художника именно выбирает, человека с воображением. Его поселяют в гостиницу, которая, им, там задача в том, что действие происходит, и, кстати, сам роман вышел в 1970 году, когда я родился, вот, а там главный герой, он должен из 70-го года перенестись в 1882 год, на 100 лет практически назад, и его поселяют в то место, которое, оно с 1882 года никак не изменилось, ну, здание еще существует, у нас есть, кстати, тоже, несмотря на войны и разные другие катаклизмы, у нас есть здания, которые более 100 лет просуществовали. И вот он в этом здании живет, и там мальчик-газетчик разносит газеты 100-летней давности, и он живет там достаточно долго, чтобы поверить, что сейчас не 70-й, а 1882-й. И когда это происходит с ним, то по улице пробежала... Уже не такси проехало, а пробежало, это как там, как эти там, карета, так можно сказать. Вот. И он осваивает вот, этот, вот эти приемы путешествия. То есть он смог приобщиться, там в чем интуиция? Он смог приобщиться к силе другого века через веру. И когда я это прочитал, подумал, да, это классно, это есть в Библии на самом деле. Мы через веру, мы путешествуем. Мы можем путешествовать в прошлое, мы можем путешествовать в будущее, мы можем приобщаться. Я не говорю физически там перемещаться, не об этих вещах, хотя я этого не исключаю. Но для нас более важно приобщиться к самой силе, не просто позырить, а вот именно, знаете, приобщиться к силе века, приобщиться к всему. Апостол Павел, который не видел, не знал Христа во плоти, так он говорит, что мы не знаем Христа во плоти, но он говорит, я от самого Господа принял. Как он в тот день преломил хлеб с апостола. То есть он принял это от самого Господа. Он был способен приобщиться как к прошлому, но более всего он любил говорить о будущем, апостол Павел. Он любил говорить о будущем. Его прошлое не сильно интересовало. Он говорит об этом, упоминает, он говорит, он был там во время причастия, в духе, он принимал этот хлеб из рук Бога, принимал вино, он причастился вместе со Христом, он принял от самого Господа. Но насколько сильнее, насколько больше он говорит о силах будущего века. И вот это его больше это заботило, и мы видим, какие чудеса, какие силы были явлены в его служении. Сейчас мы будем уже молиться, но я хочу, чтобы еще одно место вы услышали. Это, как и многие другие, это замечательное место. Итак, это пророк Иеремия, 29 глава. Я хочу вам прочитать с 11 стиха по 14 стих буду читать. «Ибо только я», ну здесь Бог говорит, «ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам, чтобы что вам дать? Будущность и надежду». Смотрите, никто не может дать тебе будущее. Будущее принадлежит Богу, потому что наш Бог, Он вечный Господь Бог, да? «Ибо только я, еще раз, знаю намерения, какие имеют». У Бога есть намерение в отношении тебя. У Бога есть намерение в отношении. Боже, какое твое намерение? Люди спрашивают, Бог, что ты хочешь? Какое намерение твое, Господь? И Бог говорит, я имею намерение во благо. Уже хорошо, во благо. Давайте будем помнить, что намерение Бога – это во благо. Он не думает, что как бы тебя подпроклясть, что с чем-то ты ему не нравишься. У него намерение, у него нет, во зло, никакого намерения. Его намерение о каждом из нас, а не во благо. Так и написано, а не на зло. Все, зло зачеркни из списка Божьих намерений. У него нету никакого зла в отношении тебя намерения. Чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Вы знаете, вот здесь как бы Бог говорит о будущем. Но интересно, вот как это будущее, как к этой силе будущего века, как к ней прикоснуться? Он же дает прямой рецепт, вы согласны? Он не просто говорит, о, я имею у вас будущее. Ты такой, хорошо, будем ждать. Когда же это будущее наступит? Когда пройдут там, может быть, мы все умрем перед этим, потом будет что-то еще, потом как-то, Бог там... короче говоря, там у людей такой долгий путь в сознании того, как это может произойти, когда мы все изменимся, когда мы войдем когда этот природный мир, он исчезнет, когда наше природное тело исчезнет, когда мы все преобразимся, и когда это будущее, этот наш личный рай, он для нас, наступит. Но здесь Бог, Он дает совсем другой рецепт. Он говорит о будущем, которое Он дает так. Там есть, оказывается, такой важный момент, который вообще не говорит об нашем ожидании. Он говорит о том, что мы можем его воззвать. Он говорит, что это будущее, оно не приходит раньше того, как мы обратимся к нему. Он говорит, и воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, Он говорит, я услышу. И будущее услышит. А будущее тоже хочет услышать, что ты его призываешь в свою жизнь. И он говорит, я услышу вас. А, кстати, он и есть наше будущее. Потому что всякое колено, оно склонится. Если вы хотите знать будущее, лучше любой гадалки вам скажу. Лучше самого продвинутого колдуна, могу здесь сказать. Всякое колено преклонится перед именем Иисуса Христа. И всякий язык исповедует его Господь. Сказано, земных, небесных и преисподних, даже сказано. Всякое. Это будущее. Но это будущее, оно откликается, когда мы в настоящем начинаем его призывать. И он говорит, и когда только вы начнете это делать, а если еще начнете это делать от всего сердца, он говорит, я вас услышу, и тебе не надо ждать, когда в будущем твое колено преклонится перед Иисусом. Оно преклонится перед Ним в настоящем. И в настоящем исповедует его Господом. Над твоим настоящим. И в настоящем Он явится. И в настоящем Он проявит свою силу. И в настоящем Он явит свои чудеса. Прямо сейчас, туточки, не дожидаясь ничего другого. И ты поймешь, в этот момент ты поймешь. Может быть, еще много с чем ты будешь сражаться, много чему противостоять. Может быть, еще увидишь, на что ты способен в этой жизни. И окажется, что не только на хорошее. Может быть, еще много что проявится. Но ты точно будешь знать, что будущее к тебе приходило. И что твое будущее, оно вот такое. Вот такое, как Иисус, который однажды тебя обнял, который однажды тебя принял, который явил свою славу. Он говорит, вы приобщились к силам будущего века. Апостол Павел напоминает об этом. Кстати, он напоминает тем людям, которые приобщились, а потом как будто бы, знаете, как-то все по-другому пошло. Не так красиво начало получаться. Более того, отвратительно, может быть, даже с точки зрения апостола. И именно поэтому он им напоминает, но вы же, как вы можете... Вам же было показано, вы же уже прикоснулись, вы же видели, какое будущее Бог имеет для вас. Ведь оно приходило к вам, оно являлось в вашей жизни. И как вы себя чувствовали? Какими вы были окрыленными? Какими вы были прекрасными? Какими были прекрасными ваши сердца, ваши глаза? Какими были прекрасными ваши дела? Какие прекрасные были чудеса происходили в вашей жизни? Как сияла ваша вера? Какой была ваша любовь? Вы же прикоснулись. Неужели вы думаете, что это и есть будущее? Это будущее для всего. Все остальное исчезнет. Только будет пребывать вера, надежда, любовь. Все остальное пройдет. Это и есть будущее. Сейчас живите в этом. Не отходите от первосвященника этих будущих благ. Не отходите от этого. Живите в этом сейчас. Оно продолжает влиять на вашу жизнь. Оно предлагает себя вам. Вот такова сила будущего. Давайте мы поднимемся на наши ноги и помолимся. Сейчас призовем имя Господа Иисуса Христа. Вот Рождество, так Рождество. Я просто предлагаю, когда ты руки будешь поднимать, чтобы ты погрузил их в будущее, прям, чтобы ты погрузил их в небеса, чтобы ты погрузил их в атмосферу Божьего Царства, в золотой воздух небес, вот это в густое, как мед, помазание Божие, в это облако славы, и скажи, драгоценный Господь, а я не хочу остаться в каком-то прошлом, я не хочу остаться в каких-то прошлых чудесах, в прошлых свидетельствах каких-то. Я не хочу жить только воспоминаниями о том, что ты делал, Господь. Я не хочу умиляться только каким-то прошлым вещам. Вы знаете, я вот как бы не хотел зависнуть и умиляться младенцем Христом. Только, знаете, я не против младенца Христа, это круто. Но как-то, знаете, я помню, что Бог явился во плоти, для меня это все имеет значение, но я ощущаю потребность, необходимость встречаться с живым Христом прямо сейчас. Это никуда не делось. И чтобы нам не превратить вот эти силы будущего века в религию, знаете, в такую вот в пустую религию такую, которая красивая, но пустая, такая, знаете, вот просто вот, не превратить это вот в этот весь, вот в это, во что-то такое лакированное, нам нужно прямо сейчас приобщиться к Нему, призови Его имя. Я нисколько не сомневаюсь, что Он слышит тебя, что Он сердцеведет, что Он видит твое сердце, Он слышит твои мысли, Он знает твои побуждения, Он знает, с чем ты борешься, чему ты противостоишь, Он знает твои желания, Он знает то, чего жаждет твоя душа, в чем ты имеешь нужду. И, конечно, я точно знаю, что в будущем многие эти вопросы, они будут решены. Я, конечно, верю, что это все просто проходящие вещи. Мы как бы, ну, сейчас еще не до конца знаем, понимаем, и сил нам не хватает, чтобы наши нужды были покрыты, душевные нужды наши, потребность в любви, потребность во внимании, потребность, ну, в чем только не бывает потребность у людей, да? Вы сами знаете, исцеление от этого комплекса жертвы или от какой-то неполноценности. Да каждая душа нуждается в этом. Каждая душа вскрывает в себе какие-то вещи, которые в будущем точно будут покрыты и исцелены. В явлении Его славы, в откровении нового мира. Но сейчас, уже сейчас, ты же как раз и есть тот человек, которому возвещена некая тайна, что Христос в вас, упование славы. И сейчас войди в эту славу и провозгласи, что то, что люди полагают за весьма отдаленное будущее, оно стало твоей судьбой, стало твоим настоящим через твою веру в Иисуса Христа. И невозможное становится возможным прямо в тот момент, когда ты шагаешь и входишь в это будущее. Потому что наш вечный Господь Бог, Он дарует нам будущее. Он подарил нам его. И Он стал для нас всем Альфой и Омегой. Он стал первым и последним для нас. Господь, мы все находим в Тебе. Все, в чем мы нуждаемся, мы пьем из этого источника. Мы находим это в Тебе. И мы принимаем эту силу воскресения, эту силу новой жизни, эту силу грядущего века. Ты и есть наш первосвященник, Господь. И то, что будет в Твоем царстве, то, что откроется для многих в Твоем царстве, открывается внутри нас, потому что Твое царство, оно приходит вовнутрь нас. И оно здесь есть. И мы соединяемся с Тобою, мы соединяемся, Господь, с этой силой будущего века. И пускай она просто пробьется через... пробьется, как вот ключевая вода, через все камни, через все сложности. Она просто просочится, эта чистая живая вода, этот чистый источник откроется в нас. И эти силы будущего века, они начнут наполнять все пересохшие русла, все остывающие, пересохшие сердца, начнут наполнять эта живая вода этой новой жизни во Христе Иисусе. Аллилуйя. Тебе, Господь, слава, Тебе честь, Тебе хвала. И мы можем сказать на это аминь. Давайте дадим Богу славу. Слава Иисусу. Еще один момент. Не будем никого специально вызывать для этого. Давайте сделаем хорошие пожертвования. Сделаем это с любовью к Господу, к церкви, к своей собственной жизни, к своей собственной духовной жизни, с уважением к своей нравственности, к своему благородству и к своим добрым, хорошим традициям, к которым мы приучены. Вот, быть верными Господу, заботиться о Божьем деле. Поэтому я предлагаю тоже помолиться еще. сказать: драгоценный Господь, ты сам нас делаешь вот этой живой жертвой, но это жертва, которая не является ноющей или злой жертвой, но ты делаешь нас людьми, которые перевоплощаются, людьми, которые сбрасывают с себя все ветхое и становятся новыми людьми во Христе Иисусе. Где все прошлое прошло и открылось все новое. И мы сегодня будем проявлять себя как новое творение, как дети Божьи, которые не имеют страха. Знаете, дети Божьи, те, кто рождены не от крови, не от плоти, они уже не живут в том инстинкте самосохранения. Они уже не думают лишь бы выжить как-то. Мы живем верой, и мы знаем, что Бог заботится о нас. И мы знаем точно, на 100%, что Бог даст нам на 100 крат больше, даст нам намного больше и восполнит все наши нужды. Поэтому будем жертвовать с радостью и с верой, приносить наши приношения. Вот, и будем сами благословением для других людей, для церкви, для других людей. Также те, кто смотрит нас онлайн, вы можете принять в этом активное участие. Я, кстати, очень даже приглашаю, я думаю, если все, кто смотрит нас онлайн, хотя бы немного принимали такое активное участие в жизни нашей церкви, мы бы, наверное, процветали уже давным-давно. Мы и так процветаем, в принципе, в духе, да? Но могли бы процветать еще больше, да. Поэтому не стесняйтесь, если вы смотрите нас онлайн, я не стесняюсь призывать вас, вот. И вы помогите мне не стесняться призывать вас. Будьте жертвенными, да, тоже. Активно участвуйте в служении этой церкви.